Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о заключении. Тюрьма как образ жизни. Старые и новые записи. Впервые в эфире 29 мая 1998 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Перебирая свои радиоархивы, я неожиданно для себя отметил, что сквозная тема моих передач – тема заключения. О нем, заключении. Идет речь не только в «Поверх барьерах», посвященных культуре тюрьмы, художникам в зоне, татуировкам, но и в передачах о запахах, о любимых кинотеатрах, о кулинарном искусстве, о флоре, об образе окна, о разных поколениях. Постоянству этой темы, верности ей, радоваться, честно говоря, трудно. Но, кажется, именно этого опыта, этих культурных богатств накоплено больше всего между 17-м и серединой 80-х. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Воспоминания о заключении». Передача эта не публицистическая, не обличительная. Тюрьма и лагерь в ней – это скорее образ жизни, часть культуры. Прозвучат в ней и старые записи, и новые. Среди новых – стихи Евгения Карасева, в прошлом вора-карманника, песни Виктора Лебедева, отсидевшего 26 лет за уголовные преступления. Собрал эти песни Андрей Даниленко.
Так распахни тюремные решетки, на волю выпусти меня.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Передача «Воспоминания о заключении».
Я был в жутких тюрьмах. Я попал в Суханово, например. Самая страшная тюрьма, в общем-то, которую потом взорвали даже. Почему я туда попал, я не знаю. У меня требовали показания на профессора, я их не давал, меня туда посадили. Вот в этой почти одиночной камере без света у меня все время звучал Бах, особенно Чикона. Я на ней работал 5 лет. После того, как я попал в лагерь, когда мне дали скрипку, я сыграл Чикона. Лагерь был политический, в основном была там интеллигенция. Ну и кроме того, западники, западная Украина, Литва, Латвия, Эстония. Очень много было иностранцев, которых наша армия, когда вошла в Европу, просто-напросто привезла сюда. Много было из русских иммигрантов. Это был политический лагерь Кингир, Асоплак номер 4. Я был в Кингире, потом меня перевели на Балхаш. Пошли меня, так сказать, как ни странно, западные украинцы, потому что я ходил и играл всякую музыку, начиная от классики, кончая бутылку и Ксению, и Кармелюку, и так далее, и тому подобное. Мне был 21 год. Потом западные Украины, значит, как называемые бендеровцы, сказали, что если вы, хлопцы, не освободите от шахты, мы вам все шахты остановим. Меня перевели в зону. Я работал в бане, раздавал мыло и играл на скрипке. Моим аккомпаниатором и моим большим другом оказался немец Кляус Дитрих Рафке. Это был мой самый большой друг, мы с ним вместе умирали, мы с ним делили кусок хлеба. Нет, он приходил ко мне и говорил: «Жаша, мусен Гейншпилен». Я говорю: «У вас есть лёс Кляус?» Он говорит: «Дорт и Штайн Кац». И вот за эту кошку мы всю ночь играли, потом ели эту кошку.
40 лет прошло с тех пор, как я работал в тюрьме номер 1. Арсенальная набережная, дом 7. И кресты. И ко мне на корпус, на второй, поступили 4 студента. Но к ним никаких передач, ну, ни хрена не давали, одним словом. Ты понимаете как? Вот. Но я же вижу, что за народ это нормальные ребята, интеллигентные там прочее. И вот я их быстро к себе в коптерку звал. Так, ну, в нарушении всяких тюремных законов от богатых вот этих расхитителей я отрывал прямо колбасу. Так, ну, она и так резаная была. Я говорю, ребят, давайте кушайте, кушайте быстрее. Они глотают, аж глаза закрываются, понимаешь, большие куски, конечно. Ну, сахара, естественно, там, прочее и так далее. Так вот, уголовники вот эти, негодяи, мерзавцы, на втором корпусе там, учуяв запах, говорю, а ты где, сука, колбасы нажрался. Тот говорит, позвольте, я никакой колбасы не ел, но я предупреждал, естественно. Вот такие дела.
Пробовальщик. В лагерь наркота поступает путями разными. Дорог много. Лихую эту заразу ждут широкеши, как бога. Приходит дурман в зону в виде сомнительной выжимки. И хоть стоит дороже золота, воры не рискуют собственной жизнью. Для первого укола у них есть пробовальщик. Ему предлагают отведать присланное зелье. В шприц набирают побольше и ждут, не закатит ли зенки. А пробовальщик, не принадлежащий к воровскому клану, чье место придвинуто ближе к сортиру, добровольно отдает себя на заклание, лишь бы сбежать из зловонного мира. От рож, дрожащих за свою шкуру, от унизительного пребывания подле параши и опасную с иглой пройдя процедуру, улетает к планете, которой нет краши. Возвращается помятый, как ханыга в загуле, протягивает к сотоварищам с загнанными венами руку, просит добавить, но в ответ получает дулю. Привык на дармовщинку колоться, сука.
Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Сначала тебя содержат в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке. Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, без вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, которого нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных, прекрасных, из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что в дворе, где гуляют куры, очень тихо, деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины. Я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. Так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился. Надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, его выдают, но его никто никогда не носит, никто не заставляет вообще никогда. Очень много кормят. Очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Дают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время. Ну, очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. Столовой нет. Еда развозится по этажам и выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги. Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольно-наемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь. Мы действительно были первые русские. Дал нам телефон русского дома, русской церкви. И наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин. Она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит Русской Церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли. И да, радость – это письма, визиты и звонки от родных. Люди на нервах, люди в горе. И молодежь, в которых энергия кипит. И все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Как сказалась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас? Надломила? Или просто осталась неприятным переживанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. То есть, когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. Все это мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
Выехали из Куйбышева на машине грузовой в кузове. С нами ехал один уголовничек, который говорил о том, что, в принципе, он сматывается на время для того, чтобы его менты не захомутали. А он вместе со своей марухой пьяных клиентов ресторанов ограбил, и, в принципе, за ним началась уже охота. Для нас это был как кошмар какой-то. Мы привыкли верить в идеалы, воспитывались на классической литературе, там чистоте, доброте. Поэтому такая встреча вдруг с изнанкой жизни, как уголовник в татуировках, для нас было дико. Поместили нас в барак двухэтажный. Каждый вечер уголовники кого-то резали, кого-то избивали. Приехали на практику две студентки из строительного института. Они утром зашли в этот котлован и их потеряли, наверное, на целый месяц. Их уже обнаружили, когда их уголовники или там заключенные замуровали. Каждая партия спускались к этим девушкам, которые в этом подвале были, там, или яма, там, я не знаю. В общем, обнаружили их через месяц. Они ходить не могли, они были истощены, седые, безумные глаза. Вот. Ну и их отправили куда-то на лечение.
На глаза снежинки опускаются и бегут, растая, как слеза. Забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя, забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя.
К зэкам строже женщины. Тюрьма портит вот особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете? Вот я, например, знал, Шура была такая, Александра, и Клава. Так они особенно терпеть не могли в зэчек. Вот на восьмом корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушила бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так работать не хотят. Ну, может быть, она и по-своему права. Ну, конечно, так жестоко говорить то, что в душу там задавлю и прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигентные. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. И приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Башлыков. Ну вот у нас был концерт. После этого вышел чекбист, прервал нас и сказал... Зачитывается приговор имени то-то, такие-то приговорены к высшей мере. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, нас, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжая, нас просто бы в лагере убили. И нас тоже со сцены забрали в карцер. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось. Если я был более-менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант.
Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. из лагерного фольклора. В этапе конвой вологодский. Службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся. Закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица, ни одного уродины. Хочу за них помолиться и за тебя, Родина.
На заливе лед весенний тает. Скоро там цветочки расцветут. Только нас тобою под конвоем далеко на север увезут. Только нас тобою под конвоем далеко на север увезут. Снова эти крытые вагоны, стук колес неровный перебой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный бой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный бой.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении». Продолжение передачи после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о заключении. Тюрьма как образ жизни. Старые и новые записи. Впервые в эфире 29 мая 1998 года.
Как говорится, сталинизма. Очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Лаврентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный. Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили, по 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму. И еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
down one bloody old gray man than I bloody could ask. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Come on, help you.
На другой день после того, как меня взяли, утром надо было идти на фрайштунду. Во дворе должны были люди бегать. Представьте себе, люди, плохо питающиеся, голодающие, разного возраста, занимались гимнастикой. День и ночь там били людей, там и казнили. К концу войны работало гестапо вовсю. Обозленные они были, страшно. И вот когда я вышел утром, первое, что я услышал, где русские, а всюду стояли эсэсовцы. Один из них услышал, что ко мне обращается сосед, где русские? А я ему ответил, у Остравы. И вдруг меня хватил за шиворот этот эсэсовец. Was hat er dich gefragt? Что он тебя спросил? Я нашелся. И быстро ему ответил, «Er hat mich gefragt, ob ich hungrig bin». Он меня спросил, голоден ли я. Он с удивлением на меня посмотрел и отвел меня к тюремной стенке. Заставил поднять руки и приказал сделать 50 приседаний. Он, конечно, не знал, что я новенький. И к тому же, что я здоровый парень. «Eins, zwei, drei». Вер, я спокойно делал приседания. Весь двор наблюдал за мной. Все переживали за меня. Все думали, что я упаду, не выдержу. Ферцих, айнот ферцих. И все на меня смотрел удивленно. Наконец, фюмцих, 50-50. Он сапогом ударил меня по задней части тела и крикнул, «Вайтер лауфен!» Бежать дальше. Утром один раз я мыл пол, и вдруг ко мне подходит эсэсовец и говорит, «Лангсам, лангсам». Я на него с удивлением посмотрел. Он никогда до этого с нами ни с кем не разговаривал. Он мне говорит, «Гитлер капут, Гитлер зельфсморт, самоубийство». И через 5 минут вся тюрьма об этом знала. Я решил идти домой. И первое, что сделал, 10 кусочков сахара съел подряд. Я ничего не хотел. Жена пришла, обняла меня, но я жаждал не поцелуя, а сахару.
Раке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием, готов, гусь. Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать. Бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком. И тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух. И снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
надзиратели все, так сказать, дружат между собой, потому что все находятся в одном котле, и при том, это же не детский сад, постоянно есть риск потери здоровья или жизни даже. Во-первых, так, вырабатывается мягкая тигриная походка. То есть не гохочет там сапогами, идет там по галерке. Движения плавные такие, открывает очко, допустим, волчок, там задвижку эту, тихо. Как вам сказать, у него постоянное напряжение. Вот эти заключенные, которые, ну, бытовики, спокойные такие, ну, не орут, не кричат, дисциплину не нарушают. Нет необходимости, как говорится, к ним применять жесткие меры. Естественно, к ним как к людям относятся. Ну, вот я, например, на своей шкуре испытал. Вот эти, когда москвичи прибывают в Ленинград, это самая отвратительная категория. Везде ненавидят москвичей. Их считают козлами, стукачами и там прочее. У них часто бывают нападения на надзор состав. И даже при мне был такой случай, я забыл прокурора, по-моему, Смирнов его фамилия. При мне этот негодяй один взял миску щей, одел ему на фуражку. Ну, прокурор такой крепкий, так сказать, по характеру. Он так повернулся к нам и говорит: плохо воспитываете. Ушел. Старые надзиратели воспитывали молодых и всегда говорили им, ну, как говорится, так вот солидно, о том, что тюрьма любит тишину и порядок. В последнее время вот слом души произошел у людей, или что ли, омерзяли люди, омерзяли, стали подхалимыми, что-то в душе оборвалось. Все же у старого состава, надзор состава, был стержень. Работники надзиратели, особенно старые надзиратели, они в тюрьме, как говорится, четкие, жесткие. А вот дома уже по отношению к своим детям очень такие и строгие, и в то же время очень ласковые.
Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов. Таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало. Царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в карцер кормить вшей, яростно прочел «Держи морде» проверку одной из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало. Должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов. Встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых, а может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минуту он тяжко молчал, а я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Он себе нататуировал, допустим, такие элитарные, как череп, Иисус Христос, Божья Матерь, свастика. У него спрашивают, за наколки отвечаешь? Если он скажет «да», тогда его заставляют говорить, за что судим, когда судим, сколько ходок только с судимостью у него. Но если же это самозванная татуировка, ему говорят: вот тебе 2-3 часа, наждачная бумага, стеклом, ножом, всем, чем угодно, сотри. Иначе так отрихтуем, то есть изобьем до полусмерти. Вот под страхом именно реальные, как говорится, угрозы ЦЭК стирает с себя татуировки. Иногда даже до того доходит, ну, когда стирает, кровь брызжет, течет, после попадает в больницу. Не каждый имеет право носить татуировки. В 48-м, 49-м, 50-х годах хорошо исполненная татуировка редко встречалась, то есть на высоком художественном уровне. А потом уже вот 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, ну это же просто прекраснейшие татуировки. Раньше просто иглы связывали ниткой, макали в тушь и кололи. Сейчас уже механическим путем. На механическую бритву или же электрическую бритву. И прямо как швейная машина. И делаются такие красивые татуировки даже с полутонами. Я, например, катался по Транссибирской железной дороге до Владивостока. Ну, а по Транссибирской дороге лагеря в то время были нанизаны как на нитку бусы. А Копиров так брал блокнот и просто срисовывал. Быстро это делал, иногда делал кроками. Ну, иногда так это даже приходилось и в туалет там зайти, там прочее, если я в зоне находился. Ну, разные варианты. Для этого, так сказать, мне приходилось иногда рассчитываться и табаком, сахаром. Особенно ценился чай. Эти татуировки, говорится, о неизбывшейся мечте, тоска по свободе. Конечно, только я говорю о тех татуировках, которые не насильственно сделаны. Это мечта, тоска о свободе.
Банный день на зоне. Моют в раз три отряда. Теснота, пар, давка. Стою за какой-то толстой теткой не из нашего отряда и грущу потихоньку о чем-то своем. Подошла очередь впереди стоящей зычки. Она поставила тазик на полку, налила его почти до краев кипятком и ко мне обернулась, подставляя, мол, свою посудину. Я на нее глянула и обомлела. На одной ее огромной груди портрет Сталина, почти в натуральную величину, на другой — Ленина. Я не выдержала и как захохочу во все горло. Тетка поняла, над чем я смеюсь, грозно на меня посмотрела и начала медленно поднимать свой тазик с кипятком. Я понимаю, что сейчас мне конец, а остановиться никак не могу, хохочу и все. На мое счастье, тетка оказалась тертая, видно, бывалая рецидивистка. Какая-нибудь блататушка без лишних разговоров сразу бы меня кипятком окатила. А эта поставила свой тазик, Ленина со Сталиным на меня выставила и спрашивает грозно: «Ты над чем это уматываешься? Может, вместе посмеемся?» Все замерли. И тут во мне со страху чувство юмора прорезалось. И я громко, так что все слышали, отвечаю ей: «Извините, пожалуйста, но мне просто представилось, как лет этак через 20 у Ленина и Сталина рожи вытянутся». То ли я тетке польстила, ей на вид никак не меньше 50 было, то ли она шутку мою оценила, не знаю. Но ухватилась она за бока и давай хохотать вместе со мной. Там и другие притихшие было зычки за нами в хохот пустились. В общем, обошлось на этот раз.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Например, едешь в вагон ЗАГИ в Столыпине. Там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, ты предлагаешь конвою такие условия. Я хочу с одной сычкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит: плати мне 25 рублей. Но по тем временам сумма немалая. Я говорю: хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне. Выбери какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника. Он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Знаешь, привыкаешь, возникают другие чувствования.
Ходили в кино довольно охотно, от скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу. Чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснул зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас».
Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркой, веселой, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
Птицы к дому вернулись вновь, в этот край, родные места. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда.
Раньше в первой тюрьме Ленинграда была парашная система. То есть не было, как сейчас поставили унитазы, умывальники, Божья благодать, как это стало. А раньше вот эта парашная запах, входишь в трамвай, и сразу чувствуется вот этот тюремный запах, на весь трамвай разносится. А вот некоторые люди, ну такие вот особенно привередливые, аж фыркают, и, типа демонстративно еще даже, которые ненавидят вот МВД, там просто демонстративно вот женщина затыкает нос. Как-то смотреть на это не совсем приятно, конечно, было.
У меня, так сказать, родная тюрьма таллинская. Там я первый раз сел и второй раз сел. Я освободился оттуда. И в тюрьме развивается вот этот нюх, ну, скажем, этап такой, сильный общий фон вони. Она такая смесь, моча, там, рыба соленая, насилие. Вот когда голодать, тогда нюх особенно заостряется. Баланда, опять-таки, баланда, но там уже различаешь более четко. Рыба соленая или сало, кто-то посылку получал. Охранники рядом, как назло, картошку и лук жарят. И, в принципе, можно по запаху определять, сколько у них лука, там, сколько масла или мыло туалетное. Достаешь кусочек малинового, кажется, индийские мылы тогда были. Вот другу там дал понюхать. Запах чифиря, вот, сварил, выпил, но там и вкус, конечно. По запаху определяешь точно, что вот на 10-м камере от тебя варят. Нюх, конечно, развивается более у элиты такой, поскольку у элиты намного важнее не прикоснуться к поганым, там, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое, так сказать, чутье притуплены. Другой яркий пример. Начальник по режиму, жена... У него, значит, числился стоматологом, вшивым, правда. То есть числился не вшивым, была вшивая. Вот она проходит по коридору, и чувствуешь запах духов. Она, собственно, так прекрасна, мне показалось.
Население, вот поскольку 180 тысяч,
стороне 13 камер, по второй стороне 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч. Лихтенштейн 22 тысячи. Андорра 25 тысяч. Монако 22 тысячи. И половина населения Исландии, то есть 90 тысяч.
Вы слушали передачу «Воспоминания о заключении». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96 с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали
ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».